Я хочу далее обратиться к Александру Владимировичу Куртину, первому заместителю председателя правления Пенсионного фонда. Александр Владимирович, вот когда я думал, какой вопрос обратить к вам, у меня вот такие, ну не то чтобы признаки шизофрении, но все-таки какой-то дуализм есть. Да? С одной стороны, мы сейчас говорим о развитии НПФ, и это вроде бы подразумевает то, что Пенсионный фонд должен как-то ослабить свои позиции. Да? С другой стороны, мы понимаем, что Пенсионный фонд, он должен играет некую исключительную роль. Вот как вы видите дальше вот взаимодействие НПФ и Пенсионного фонда?
Хорошо, спасибо. Ну, это, наверное, отвечу на вопрос о развитии. Первое, я хотел бы отметить выступление докладчика. Две позиции, которые меня как-то странно поразили. В слайде я увидел такую запись, что государство конкурент НПФ. Вы понимаете, ну, во-первых, несколько странно это слышать, зная объемы, которые средств находятся, да, и это в начале такого, в самом выражении, да, можно ли это говорить. А во-вторых, это мне напоминает лозунг 92-го года. Напомню тем, кто занимается давно в этой системе, когда НПФ рассматривалось как альтернатива государственной пенсионной системе. Вот мне очень бы не хотелось, чтобы был бы возврат обратно к этой системе, то есть к этим спорам. Ну, во-первых, НПФ никогда не будет заниматься назначением и выплатой трудовой страховой пенсии. Ну, никогда, да? Вопрос идет о накопительном элементе, который является частью ныне, да, частью трудовой страховой пенсии. И здесь, Юрий Викторович совершенно правильно обратил ваше внимание, мы скорее занимаемся не финансовым механизмом, хотя финансы преобладают в этом вопросе, а мы работаем исключительно в поле социально-трудовых отношений. Чтобы вот это было понятно, в поле социально-трудовых отношений. И не случайно вы все, пытаясь так или иначе говорить о значимости назначение пенсии, приводите пример соотношение пенсии к размеру заработной платы. Вы же все ссылаетесь на конвенции Международной организации труда, подчеркиваю, а не на предложение там, Всемирного валютного фонда. Да? Вот о чем идет разговор. И вот мне бы хотелось, чтобы это концептуальные вещи понимали прекрасно. Отсюда, я говорю, и взаимоотношения между государством и частным рынком оказания услуг в области назначения выплаты пенсии. Вот и та концепция, которую разработал НИИ труда, она-то как раз была и направлена на того, чтобы разделить йогу-йогову, богу-богову. Да? То есть одни занимаются государственными обязательствами, которые выражаются в виде приобретения прав на государственную пенсию, трудовую, опять же, страховую пенсию, не случайно называется с 2002 года трудовой, а не государственной, потому что связано, я говорю, опять же, с трудом, и накопительную. И у нас с 2002 года накопилась уже масса вопросов. Масса недомолвок, которые мы так или иначе скрываем. Ну, я говорю, ну, например, с одной стороны, работник дает указание, куда это направляет средства, в НПФ или в управляющую компанию, а с другой стороны, они все равно не меняют окрас федеральной собственности, если направляется в ЧУК или в ГУКи. И только когда поступает в НПФ, ну и в НПФ оказывается, что это деньги не физического лица, а деньги это собственность НПФ. Тогда встает вообще вопрос-то, а чьи деньги-то, Зин? Значит, вот где эти деньги-то? И кому они принадлежат? Отсюда и все остальные уже финансовые вопросы, последствия. И то, что подчеркнул Юрий Викторович, вопрос правопреемства или наследования. Мы сейчас очень внимательно изучаем опыт Казахстана, которые сразу пошли на выделение из обязательного пенсионного страхования накопительную часть. Да? Ну, как вот у нас, только там сразу пошли по этому пути. там есть свои прибамбахи, свои есть негативные явления, которые мы думаем в будущем избежать и не повторять их ошибки. Есть аналогичная ситуация там, в Польской республике, тоже с накопительной частью пенсии. Мы изучаем международный опыт и смотрим свои российские возможности, но пытаемся вывести в гражданско-правовое поле из обязательного пенсионного страхования. Поэтому давайте мы с вами все-таки будем понимать и разделять обязательное пенсионное страхование и накопительное, которое должно находиться вообще-то в частном праве. Да? Это такая затравка к разговору. Второй вопрос меня удивил. Вы знаете, мы сами ведем учет по нарушениям ряда НПФ, которые используют агентов. Значит, ну 400 тысяч, значит, это вообще, вы знаете, на 2,5 миллиона человек, которые, ну вот, мы все время говорим, есть положительная тенденция. Все-таки переход из временного распределения средств или переход из от молчунов к НПФ. А? Ну вот, я говорю, вот мне эта цифра, она же звучит, здесь же сидят люди все достаточно грамотно, не случайно под эгидой эксперты. Так а кто дал эту экспертную оценку? Вот меня это удивляет, потому что мы говорим о единичных случаях. И в прошлом году Национальная ассоциация пенсионных фондов этому посвящала специальный вопрос. Мы на пенсионном форуме это ставили, эту проблему обсуждали. Мы обсуждали у статс-секретаря заместителя министра Юрия Викторовича Воронина под камеры, обсуждали эту тему. И пытались найти общие подходы, в общем-то, в конце концов, нашли это. Вот, вот кто и зачем нам с вами приносить в нашу с вами деятельность еще элементы вот, того, что вообще управлять, оказывается, НПФ достаточно сложно. Ну, там, получается, четверть всех, всех заявлений получается, в общем-то, добыто мошенническим образом, да? Коллеги, вот давайте будем осторожно, особенно, я говорю, под камеры, под аудио, говорить об этих цифрах. Ну и что хотел бы еще отметить. Мы ассоциация, так волею судьбы, даже сидим вместе, видите, здесь нас посадили. С ассоциацией,
старший и младший брат.
С ассоциацией, с руководителем ассоциации даже сидим вместе. Я имею в виду за столом здесь. Вот. Хотел бы отметить, что мы сейчас действительно даже в рамках тех условий, которые мы находим, хотя мы прекрасно понимаем, что уже публичные обязательства в области накопительной части трудовой пенсии нас связывают по рукам и ногам, потому что я говорю, ну, например, проблема правопреемников. Она же касается не только тех, которые мы, правопреемник, выплачиваем накопительную часть трудовой пенсии. Но она касается и вопросов 56-го закона. И мне, например, руководители НПФов и на ассоциации часто ставят вопросы. Ребята, если вы перевели бы это в наследственное поле, то не было бы проблем с частью проблем с 56-м законом. Потому что как люди узнают о том, что нет, все-таки только до того, как не успел человек себе назначить пенсию по 56-му закону дополнительное до госфинансирования, а как узнают, что он, человек вообще теряет, вернее так, его наследники теряют право на эти средства, не только государственные, но и на те средства, которые он делал, отчислял, не работодатели, а он без, уже отчислено с НДФЛа, да, с чистого суммы заработка получает. И это не наследуется, конечно, это один из таких серьезных моментов, которые задерживает дальнейшее прохождение или там успешное прохождение 56-го закона. Но хотел бы отметить, что вот мы сейчас достаточно активно над этим работаем, все больше и больше количество населения очень серьезно заинтересовались этим, военные даже, которые так или иначе уходят в отставку, уходят, не достигнув еще общепринятого пенсионного возраста, уходят в 45-50 лет. И сейчас военнослужащие очень заинтересованы этим законом и готовы участвовать. Вы знаете, что они имеют право на получение и трудовой, и страховой пенсии с наступлением общеустановленного пенсионного возраста в 60 лет. То есть они как бы получают две пенсии. Одну по линии государственного пенсионного обеспечения, вторую по линии обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они участвуют и в государственном софинансировании. Что у нас по государственному финансированию? Совершенно свежие материалы, не знаю, в курсе ли вы, нет. По закону мы обязаны эти средства были, значит, обобщить, которые поступили от физического лица и работодателя. И 20 апреля мы должны были направить заявку в Министерство финансов. Хочу вам сказать, что вот на этот раз срыва не получилось. Да, то есть вот мы на этот раз...
Очень старались, не получилось.
Мы передали заявку передали на 2 миллиарда 502 миллиона рублей. Хотел бы сказать, что в нашем бюджете пенсионного фонда на 10-й год за 9-й, за поступающие средства 9-го года, 2 миллиарда 500 миллионов предусмотрено в бюджете. Они утверждены законом, разница 2 миллиона, я думаю, что наш федеральный бюджет сможет выполнить эту полную заявку, и меня радует то, что мы, в принципе, правильно распланировали и рассчитали, что именно такая сумма будет, то есть погрешность очень невелика в наших была расчетах, хотя мы предполагаем, что эта система должна развернуться. И в ближайшие годы мы думаем, что это будет порядка 7-7,5-8 миллионов человек. Наши значит, расчеты совпадают и с мнением ассоциации пенсионных фондов, примерно такую же цифру участников и они называют. И хотел бы вас заверить, что все эти средства, которые должны поступить из федерального бюджета, мы закладываем, соответственно, на 11-й, 12-й и теперь уже готовим и на 13-й годы. Поэтому государством эти средства будут обеспечены. Все теперь за вами. Как активно вы начнете работать с работодателями, с физическими лицами и рассказывать их о преимуществах негосударственных пенсионных фондов. Мы, в свою очередь, рассказываем о преимуществах государственного финансирования, которое должно увеличить будущий совокупный размер пенсионной выплаты. Я имею в виду и по трудовая, и по накопительной. Ваша задача – это попытаться все-таки заинтересовать физические лица, работодатели, чтобы госфинансирование система развилась наиболее активно развивалась. Спасибо.
Спасибо, Александр Владимирович. По поводу цифр мы как бы еще перепроверим, естественно, и готовы это обсудить. А я просто по поводу Казахстана хочу сказать, что ровно месяц назад мы закончили аналогичный проект в Казахстане и готовы поделиться теми наблюдениями, которые там поимели. И, Юрий Викторович, вы хотели пару слов сказать?
Ну да, поскольку у нас так формат вроде бы панельного обсуждения, я поэтому специально не стал делать долгого и нудного доклада, полагаю, что можно через реплики какие-то вещи акцентировать. Но вот Александр Владимирович, вы спросили в отношении его роли, ему не очень удобно об этом говорить, а я вполне могу себе это позволить сделать, и о чем сказать, здесь принципиально важно. Я очень часто слышу в дискуссиях такую постановку вопроса, что есть Пенсионный фонд Российской Федерации, как старший брат, и он по определению не равен негосударственным пенсионным фондам, и им невозможно с ним конкурировать. Вот это абсолютно методологически неправильная постановка вопроса. Пенсионный фонд никогда не будет являться соперником или конкурентом негосударственным пенсионным фондам. Это абсолютно иной институт. Я обращаю ваше внимание, что Пенсионный фонд Российской Федерации – это страховщик по обязательному пенсионному страхованию. Это публично-правовое учреждение, наделенное специальной компетенцией, а теперь еще с 1 января 2010 года и усиленной в качестве администратора по сбору страховых взносов. И вот именно эту роль пенсионный фонд будет играть и в дальнейшем в нашей пенсионной системе. Но для того, чтобы вот не возникало таких постановок вопроса, концепции предлагается идея, связанная с учреждением накопительного пенсионного фонда, государственного накопительного пенсионного фонда, как это сделали казахи, кстати говоря, коль мы на них часто сегодня ссылаемся. И вот этот накопительный пенсионный фонд, ну если там же это комплексное предложение, оно предполагает и отказ от прямого выбора управляющих компаний, управляющие компании должны остаться только в качестве контрагента негосударственных пенсионных фондов, и таким образом должна быть закрыта тема государственной управляющей компании. Но на смену ее придет государственный накопительный пенсионный фонд, в случае, если не будет сделан необходимый выбор гражданами или, если будут приняты предложения их работодателями по управлению соответствующими деньгами. Так вот, наличие системы, когда есть накопительные пенсионные фонды, прежде всего не государственные, и один государственный, вот в этой конфигурации действительно они будут играть по единым правилам, определяемым законом о негосударственных пенсионных фондах. Вот тогда мы достигаем цели равенства этих институтов. Повторяю, мы имеем в виду опыт Казахстана, где стартовались такую конфигурацию, а потом, по прошествии определенного времени, оказалось, что, в общем-то, и нужды в государственном накопительном фонде нет, поскольку доверие к системе возникло у населения, оно установилось достаточно эффективным, и они смогли вообще от государственного накопительного фонда отказаться. И теперь вся система функционирует только на основе негосударственных пенсионных фондов. Возможно, в перспективе и мы к такой конфигурации придем. Но пока у нас все-таки основная масса людей не доверяет свои деньги негосударственным пенсионным фондам, это отдельная тема. Если сегодня вектор нашей беседы затронет, мы тоже, я думаю, выскажемся и по генезису этой проблемы, и по возможным путям ее решения. Но, тем не менее, вот на переходном периоде, конечно, государственный накопительный пенсионный фонд нужен. Но он позволит нам четко разделить функции между страховщиком в виде Пенсионного фонда Российской Федерации и теми институтами, неважно, какая у них собственность, какая организационно-правовая форма, которые работают на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. Это первое соображение. И второе соображение, тоже крайне важное. Нас сегодня, и думаю, вас тоже, не удовлетворяет существующая организационно-правовая форма негосударственного пенсионного фонда, которая не учитывает всей специфики деятельности этого очень важного института. Социального института, института социального обеспечения, как провозглашено в законе о негосударственных пенсионных фондах. Мы полагаем, что необходимо ввести специальную организационно-правовую форму, вот этого накопительный пенсионный фонд. Тоже бояться этого не следует, потому что есть масса мифов, что изменение организационно-правовой формы повлечет за собой там, перерегистрацию, перезаключение договоров, смену и так далее. Ничего подобного. Эти вещи решаются законодательным путем в очень удобном формате. То есть, когда это происходит автоматически, и все обязательства, которые существуют, они переконвертируются под новую организационно-правовую форму. Поэтому здесь вот этого опасения быть не должно, и морочить себя, и глумить этим соображением совершенно не следует. Но, с другой стороны, появятся дополнительные возможности, которых сегодня нет. Мы очень внимательно анализируем опыт тех стран, где развиты негосударственные пенсионные фонды, где они играют роль, сопоставимую с той ролью, которую призваны играть в нашей пенсионной системе. Это и Казахстан, это и Латвия, ну, схожие пенсионные системы. Так вот, в Латвии, для примера, организационно-правовой формой негосударственных пенсионных фондов является бесприбыльное акционерное общество. Бесприбыльное акционерное общество. И в законодательстве специально была прописана такая форма. То есть, это некий гибрид между коммерческой и некоммерческой организацией. Когда прибыль не расписывается по счетам акционеров, а исключительно идет на цели, связанные с обеспечением выгодоприобретателей. Возможно, это и интересный вариант для того, чтобы использовать его у нас. Есть точка зрения другая, что возможно допустить, чтобы был плюрализм форм, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли существовать и в форме коммерческих, и в форме некоммерческих организаций. Есть и такая точка зрения в профессиональной среде. Это все нужно будет еще тщательно обсудить, в том числе с сообществом, для того, чтобы выработать единые методологические подходы. Есть различные форматы для закрытых и открытых. Но что в этой дискуссии для меня важнее всего? Понимаете, когда мы говорим об организационно-правовой форме негосударственного пенсионного фонда и увязываем ее в том числе с проблемой доверия к фондам, с которой я начал, нам очень важно понимать, а какую роль в этом всем будет играть работодатель, который в большинстве случаев по корпоративным фондам является их учредителем. Сегодня никакой роли работодателя нет. Учредил и отпустил свободное плавание. Ни прибыли у него нет, ни ответственности у него нет. Вот думается, с точки зрения международного опыта, что подход такой неправильный. Западные страны, развивающие эффективно систему негосударственных пенсионных фондов, они крайне заинтересованы в том, чтобы работодатель играл в этом процессе ключевую роль. Чтобы он являлся не просто учредителем и человеком заинтересованным, чтобы его работники были охвачены этой системой, но являлся гарантом обязательств негосударственного пенсионного фонда. Понятно, что просто гарантии на него навесить, это неправильно. Работодатель должен иметь определенный интерес в этом деле. И здесь либо он должен часть прибыли получать от деятельности, связанной с функционированием негосударственного пенсионного фонда, либо в этом случае, как опять-таки международный опыт нам показывает, он должен иметь возможность использовать средства, аккумулируемые в негосударственных пенсионных фондах, для вложений в те проекты, которые он сам развивает, раз он выступает гарантом надежности этой системы. И вот тот запрет на аффилированность, который существует в нашем законодательстве, он неведом законодательством целого ряда развитых западных стран. Там вы можете сказать, что ну вот существуют же риски, и тут же вспомните Элрон или дело Максвелла. Но если вы подумаете, то на самом деле вот такие негативные примеры фактически этими двумя случаями исчерпываются. При вот этой организации системы, когда работодатель вправе вкладывать активы негосударственных пенсионных фондов в свои проекты, являясь гарантом этой системы, на самом деле не сопровождается многочисленными злоупотреблениями или скандалами, или ущемлениями прав. Эта система достаточно устойчиво функционирует. Я не предлагаю вот ее просто брать и копировать, есть уже определенная специфика, есть опыт развития отечественной системы негосударственных пенсионных фондов, но думать, анализировать эти вещи и вести дискуссию о выборе наиболее оптимальной организационно-правовой формы негосударственного пенсионного фонда и о том, какую роль работодатель должен играть в этой системе, это безусловно нужно. В этом ключевое звено совершенствования этого компонента. Спасибо.